Здравствуйте всем тем, кто слушает Веда Радио. 16:00 – время прямого эфира у нас на наших электронных волнах. Слушайте прямые эфиры практически каждый день на Веда Радио. Уточнить, кто же является сегодняшним гостем, вы можете, посмотрев расписание у нас на сайте или просто слушая сейчас меня. Я с удовольствием вам снова представляю Никиту Грекова, которого вы уже слышали на прошлой неделе в пятницу. Мы начали наш разговор об искусстве привлекательности. И вот сейчас продолжаем. Я связываюсь с Никитой по скайпу. Кстати, с помощью этой программы вы тоже можете связаться и с Никитой, и со мной, и со всеми слушателями Веда Радио. Можете в конце эфира задавать свои вопросы. Когда это будет возможно, с какого момента, я еще об этом скажу. Ну а пока же послушаем Никиту. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы рады вас снова слышать в эфире Веда Радио. Продолжим наш разговор, как я сказала, об искусстве. Не простом искусстве, а об искусстве привлекательности, потому что каждый из нас, наверное, хочет быть привлекательным.
Да, как раз я хотел первое, что напомнить, наверное, о том, зачем мы, опять это нам искусство, зачем мы стремимся говорить об этом, какова наша внутренняя цель, почему такой возник вообще такая идея, чтобы мы опять обновили в нашу внутреннюю медитацию. И искусство привлекательности – это в первую очередь мы скорее смотрим, думаем не о том, как стать самим привлекательными. Мы скорее пытаемся понять, почему есть люди, которые нас очень привлекают, и что же в них есть такое, что так притягивает нас. И часто случается, что те люди, которые по-настоящему привлекательны внутренне, они нисколько не думают о своей привлекательности. Они даже, наверное, и не знают, может быть, что они привлекательные. Просто все ими привлекаются, и все.
Не ставят такой цели привлекать.
Да, не стоит цели привлекать. И в то же время есть другой момент. То, что мы также говорили об этом. Современный мир, он привлекателен своими возможностями, да? То есть Москва, например, к примеру, привлекательна своими возможностями. И люди пытаются выжать из нее все. Это привлекает. И люди становятся профессионалами в этом, мастерами в этом, как вот в материальном мире быть такими гигантами, которые собирают вокруг себя людей, говорят, утверждают цели какие-то. И задача также духовных людей, которые также слушают Веда Радио, которые стремятся как-то к самосознанию, чтобы они также стали привлекательными внутренне, чтобы другие люди, которые, возможно, еще не соприкоснулись с духовным знанием, просто посмотрели в эту сторону. Ведь если бы святые люди, чистые люди не были внутренне привлекательны, мы бы никогда не посмотрели в сторону духовного знания. Как я, например, я никогда бы не стал, думаю, вставать в 3 утра или в 4 утра для того, чтобы повторять имена Бога, если бы не мой духовный учитель, который очень меня привлек, и единственное, о чем я подумал, то, что я хотел бы быть похожим на него, на его, хотел бы обрести похожие качества. Я увидел, что ему это совершенно не надо, он делает это с каким-то очень внутренним, глубоким мотивом, желая просто как-то поделиться знанием. Поэтому привлекательность – это в первую очередь желание, чтобы как можно больше людей увидели эффективность и красоту духовного знания, как оно помогает людям. И я вот в прошлый раз об этом не упомянул, это, собственно, такая была затравка, не упомянул об этом, что по-настоящему привлекательный человек, в чем это, каким бы словом это можно было назвать. И веды утверждают, что живое существо, каждое живое существо, одним словом, каждый слушатель Веда Радио, и не только Веда Радио, вообще каждое, джива, на санскрите это живое существо называется джива, живой, значит. Каждое живое существо является слугой. И это может быть странно прозвучать так, ну что это, я слуга, что это вы мне говорите такое, лучше бы вы мне не говорили, и, собственно, я с этим никогда не соглашусь. Потому что это слово осквернено сейчас, и, наверное, в сознании скорее возникает такой образ такого раба, которым понукают, и он не может ничего сказать. Слуга – это, вы сейчас поймете, слуга – это позиция, когда я делаю что-то для других, не желая ничего взамен. Как, к примеру, мать бескорыстно служит ребенку. И так это проявляется ее любовь. То есть она ничего не ждет, она просто заботится о нем, заботится. Конечно, надеется, что он также будет заботиться о ней, но это самая чистая любовь в этом мире. Любовь матери к своему чаду. И вы можете увидеть, как, допустим, парень влюбляется в девушку, и он думает, каким же образом подарить ей цветы. Ведь он не думает, что он подарит ей цветы, а она потом ему отдаст как-нибудь деньги. Он не думает об этом. Он хочет удивить, как-то обрадовать, просто увидеть эмоцию какую-то. И это он же служит. Его же никто об этом не просит. Это внутреннее его желание, и он испытывает от этого большое счастье. И вот люди влюбляются, да, потом они какое-то время общаются, и потом, как говорится, да, быт съедает их жизнь. Съедает, возможно, потому что пропадает вот это желание, осознанное желание служить. Служить тому, с кем ты находишься рядом. Забываю, то есть вот этот принцип, так как он неизвестен большинству людей, возможно, на осознанном уровне, люди сталкиваются с таким, они удивляются, почему куда-то что-то пропало. Это лишь результат того, что они перестали служить друг другу, бескорыстно, ничего не ожидая взамен. Знаете, можно даже такое иногда услышать: да я вот 20 лет бескорыстно служил, и где же результат? 20 лет, значит, бескорыстно,
да,
служил.
Бескорыстно.
Да-да-да, где же? Я же бескорыстно, а где результат? То есть вот эта путаница такая, путаница в том, что значит бескорыстно. Бескорыстно, значит, ты ничего не ждешь для себя. И именно от этого процесса самого, то, что тебе дает Бог такую возможность что-то делать для блага живых существ, как-то делиться с ними знанием или просто общаться в духе служения, ты испытываешь именно от этого процесса счастье. И любой может... Для этого ничего не нужно. Совершенно. То есть может вообще ничего не быть у человека, он может думать, как же, каким образом я сегодня смогу думать меньше о себе и думать больше о других. То есть каким образом я смогу служить. Вот это... Хотелось бы вдохновить просто людей, заглянуть... свое сердце, увидеть, как это прекрасно, как когда человек попадает в общество людей, которые занимаются самосознанием, он видит, что каждый в этом обществе думает о том, как послужить, он даже может удивиться, он ищет корысть, он ищет, чего же от меня ждут, как однажды в один ведический храм пришел известный очень человек, и там его угощали духовной пищей, мы будем сегодня также говорить о духовной пище, и он сел такой, как все, там все сидели на полу, раздавали, всем раздавали пищу освященную. И он сидел, ждал своей очереди, ничего не говорил, думал, ну что сейчас, вот, что ему сейчас скажут, выгонят его или не выгонят, он первый раз здесь. Он так с каким-то намеком ожидал, что будет происходить. И вот он сидел, ему положили, значит, улыбнулись, он удивился, ничего не сказали. И он попробовал, было очень вкусно. И он подумал, ха, Ну, посмотрим, какие вы бескорыстные. Сейчас я буду просить добавки все больше и больше. Посмотрим, сколько вы мне дадите. И он начал просить добавки. И просил раз, два, три. И ему все с большим энтузиазмом подкладывали. И он удивлялся, почему же ему все продолжают давать. И он уже не мог больше принимать пищу эту. И он думал, ладно, похоже, сейчас будет кульминация нашей встречи. Сейчас они подойдут и выдадут мне счет. И он с таким уже вызовом, когда последний раз человек подходил, он уже спросил сам уже, может, вам добавки, он говорит, нет, просто скажите, сколько я вам должен? Давайте, сколько я готов заплатить? С какой-то ухмылкой даже, с такой. А он сказал, то есть как это должны? Мы вам благодарны, что вы к нам пришли, и мы благодарны, что мы просто смогли вас угостить этой пищей. И этого человека это так ошарашило, он... так удивился, то, что это действительно было бескорыстно, что он очень серьезно начал изучать ведическую культуру, ведическое знание, потому что он видел пример людей, которые живут бескорыстно. И люди ищут в этом мире такого человека, которому они могли открыть сердце так глубоко, чтобы... они не боялись и могли отдать все, что у них внутри. То есть настолько глубоко, насколько, может быть, я сам глубоко в себя заглядываю, есть ли такая личность, которая никогда не причинит мне вреда, такой вечный доброжелатель. И это, таким доброжелателем может каждый стать, если он обретет квалификацию, возобновит свою квалификацию в служении, как начнет действовать с таким настроением. И это очень привлекательно. Во-первых, это живое существо, которое в такой позиции начинает действовать, оно чувствует, что что бы ни случалось в этом мире, эта позиция позволяет ему оставаться в уравновешенном сознании, потому что он понимает, что источник всего, Бог, это не какой-то бездушный предмет. Как одна девушка мне сказала, я говорю, а как ты считаешь, вот Бог это что? Или кто? Кто это? Она, ну мне кажется, это такой, какой-то кисель. Ну так она такую-то философию такую выдвинула, кисель, значит. У людей странное иногда представление о том, кто такой Бог. И веды утверждают, что это самое близкое живое существо для каждого из нас. И поэтому человек в позиции вот этого служения, служения Богу, он чувствует себя защищенным, потому что он все те уроки, которые приходят от Бога, да, к нему, по судьбе ли приходят, либо по его какому-то желанию, он видит как результат доброты Бога по отношению к нему. Потому что он находится в этом настроении. То есть слуга — это также ученик, он всегда учится, он всегда обучается. Человек же, который считает, что все зависит только от него, что как ты будешь думать, так все и будет, то он иногда может столкнуться с такими ситуациями, в которых он ничего вообще сделать не может. Он остается ни с чем, он остается один на один с этим своим, с этим мнением и страдает. Потому что неестественно положение занимает. То есть, по сути, он пытается занять положение Бога. То есть, я сам сделаю. Он такой небольшой, даже в размерах планеты один человек такой небольшой. А в размерах Вселенной, так это даже смешно говорить. А веды утверждают, что таких Вселенных, как пена в океане. Но только представьте на секунду, вот, что наша Вселенная, она подобна такому. Она также имеет границы. Она имеет также сферическую форму. И таких вселенных, как пузырей, вот пена, вот знаете, вот прибой так и шумит, прибой так, и там пены очень-очень много, вот столько же вселенных. И в какой-то из этих вселенных одно маленькое живое существо думает, что оно, что от него все зависит. И это, можно с этим столкнуться в жизни. И поэтому мы говорим о том, что если человек просто заглянет в свое сердце сам, это не какая-то догма. Просто если он сам заглянет в свое сердце, увидит, когда он по-настоящему счастлив, когда он действует бескорыстно, не ожидая ничего, вот он, это и есть его истинное положение. И сегодня мы, как обещали, я надеюсь, кстати, что домашнее задание хоть кто-нибудь выполнил, потому что первое, что, о чем мы говорили, о том, что привлекательный человек, он берет ответственность за свою жизнь, он не живет просто для того, чтобы есть, пить, защищаться, обороняться или заниматься какими-то непонятными вещами. То есть у него есть ответственность, привлекательный человек есть ответственность за собственную жизнь, самосознание. Поэтому очень интересно будет послушать, или если вы пришлете свои записи, реализации по выполненному домашнему заданию.
А давайте я напомню, какое было задание. Давайте.
Давайте. Конечно, конечно.
Я помню, что вы говорили, что было бы неплохо тому человеку, кто хочет это сделать, сесть рядом с другим человеком и позволить ему, другому человеку, рассказать о самом дорогом в его жизни. И вот задача первого человека — слушать с доверием, ну, хотя бы минут пять. То есть слушать внимательно и с доверием. Почему внимательно? Потому что потом нужно будет, исходя из этого, сделать подарок какому-то своему собеседнику, так скажем, второму человеку, и сделать, конечно, какие-то выводы. Правильно я сказала?
Да, вы все верно заметили.
Если у кого-то есть желание поделиться, можно прямо сейчас звонить по скайпу, если, конечно, кто-то это сделал. Если не сделали, очень рекомендуем все-таки сделать это когда-нибудь. Лучше в ближайшее время, пока не забыли. Даже не для нас, не для эфира, просто для себя. Это будет полезно в любом случае. Если у вас нет возможности позвонить, но вы все-таки выполнили это домашнее задание, можете кратенько прямо сейчас написать нам, оставив свой комментарий к соответствующему соответствующей записи о сегодняшнем эфире на сайте vedaradio.fm. Вот знаете, Никита, еще пользуюсь тем, что я сейчас начала говорить по поводу того, что ваша знакомая назвала Бога киселем. Это кисель, у меня такая фраза возникла в голове. Бог – это кисель, который заварил всю эту кашу. Вот такое определение Бога подходит? Представление.
Он, безусловно, является источником всего, но также, знаете, сказано в Ведах, что люди сетуют, что же ты делаешь, Бог, что же ты делаешь. Но говорится, что сам Бог как личность, он стоит в стороне от материального творения. Он лишь позволил живым существам, которые хотели находиться не с ним, не хотели быть слугами. Это естественно, потому что слуга – это в первую очередь добровольное желание. То есть я хочу добровольно что-то делать. И поэтому, естественно, так как это право есть, выбора, уже у любого живого существа, свободы, кто-то решил попробовать себя в роли Бога также, и был этот мир, существует для этого этот мир, чтобы живое существо попробовало себя в этой роли и посмотрело, к чему это приведет. Поэтому в каком-то смысле кашу эту мы заварили с вами.
Вот так.
Да. И мы перейдем сейчас, кашу мы тоже перейдем, в конце, в самой духотворенной пище будем когда говорить.
Точно.
И сейчас я хотел вот рассказать, как-то поделиться об этих 6 принципах, которые мы озвучили. Я еще раз их напомню.
Принципы. А давайте я напомню. Давайте вот так вместе будем обучаться.
Хорошо, давайте, конечно.
Так, мы уже упоминали в домашнем задании, можно, исходя из этого, вспомнить уже первые принципы. Это говорить о сокровенном и выслушивать с доверием. То сокровенное, которое нам доверяет наш собеседник. Далее, угощать одухотворенной пищей, о которой вы упоминали сегодня, и с благодарностью принимать эту же пищу. Дальше, делать подарки, и принимать дары.
Все верно.
Вот интересно, что мне кажется, делать подарки – это всем понятно, но вот такой, казалось бы, простой принцип, как принимать дары – не каждый может осуществить на практике. Вот что интересно, у меня лично такие наблюдения, что как-то люди считают, что, ну, стесняются, может быть, или считают, что они будут должны, если им дарят подарки. Вот не все умеют принимать, на самом деле, мне кажется, с благодарностью.
Да, мы можем поговорить сейчас тогда о том, как дарить и принимать дары. Просто если даже говорить о подарках, о том, как дарить их, то мы тоже, я по себе заметил, что мы тоже не очень квалифицированы в этом. Я как-то сказал на прошлом эфире, что способен ли кто-то из нас сделать такой подарок другому человеку, чтобы этот человек с нашим подарком не расставался всю жизнь. Способным, то есть он даже не мыслил бы, в принципе, для него было бы это какой-то ужасающей мыслью, что он расстанется с этим подарком. Способны ли мы сделать такой подарок настолько вдохновляющий, что человек никогда бы не смог с ним расстаться? Интересная история в связи с этим также есть в священных писаниях. Там есть такой герой в священных книгах, и он пастушок, его зовут Кришна, и у него в волосах, может быть, вы видели это изображение, есть павлинье перо. И вот эта история появления этого павлиния пера, она как раз рассказывает о том, как нужно дарить подарки. История очень простая. Как-то Кришна, он отдыхал на полянке, и один павлин, видя, насколько Кришна прекрасен, решил станцевать для него танец. И он с таким восторгом танцевал свой танец, плясал на фоне заката, и Кришна наблюдал за ним, был очень рад. И потом павлин преклонил свою голову к стопам Кришны и с благодарностью за то, что просто желая сделать подарок, он принес к его стопам перо. И тут же, в эту же секунду, Кришна взял перо и вставил себе волос, и никогда теперь с ним не расстается. То есть вот это настроение, с которым был сделан этот подарок, и это буквально стало символом вообще. Если вы говорите «Кришна», если вы в Индию поедете, вы скажете «Кришна», то сразу вы везде будете видеть павлинье перо, павлинье перья будете видеть. Это результат вот этой бескорыстного желания просто подарить с таким правильным, очень глубоким настроением. Это один момент. Другой момент еще более интересен. Хорошо, может быть, кто-то из нас сможет подарить такой подарок, чтобы человек всю жизнь был благодарен вам за это. Встает другой вопрос. Веды говорят о том, что живое существо вечно, и оно перерождается, меняет тела. То есть мы, как живые существа, отличны от тела. То есть мы не русские, не мужчины, не женщины, мы души, сознание, которое находится в теле. И возможно ли сделать такой подарок живому существу, находящемуся в этом теле, чтобы этот подарок забрали с собой в другую жизнь? Чтобы не лишиться его даже с оставлением этого тела, как мы обычно называем это смертью, даже со смертью, чтобы живое существо не рассталось с этим подарком. Есть ли такой подарок?
Вот трудно сразу сказать, есть ли какой подарок, сразу так и не скажешь. Что можно унести с собой в следующую жизнь?
И в Бхагавадгите, я думаю, если вам будет интересно, вы посмотрите, пожалуйста, такая древняя книга. Там говорится, что духовное знание – это самый лучший подарок, который может быть. Потому что это говорится о йоге, что йог, достигший какого-то совершенства на своем пути, но не дойдя до конца этого пути, он в следующей жизни рождается именно с того момента, с которого он на котором он закончил. И также духовное знание, если вы делитесь духовным знанием, глубоко передаете его из сердца в сердце, то это самый лучший подарок, который вы можете сделать. Потому что очень глубокое впечатление живое существо получает, потому что оно начинает вспоминать свою природу, и уже как минимум гарантирована человеческая жизнь в следующем рождении. То есть это самый лучший подарок. Это тот подарок, который каждый может раздаривать, причем для этого нужно иметь ничего, можно не иметь ничего, просто нужно открывать сердце, делиться этим знанием, воспринимать его самому, получать впечатление в сердце и раздавать его. Поэтому вдохновение в этом, в том, чтобы делиться не просто... Это очень хорошо, если мы научимся дарить, даже на этом уровне, если мы научимся дарить подарки, которые будут, знаете, не просто подарками, роскошными подарками. Знаете, есть категория подарков такие, роскошные подарки. То есть человек просто ставит в тупик тебя, подарит тебе автомобиль там, или квартиру, и человек настолько удивлен, он шокирован. Это роскошный подарок может быть. Или подарки могут быть практичные. Разные подарки бывают. Есть бесполезные подарки абсолютно. И мы уже говорили, есть подарки еще из категории «сам бы себе купил». То есть это то, что вот я бы себе взял, вот, то я и другим подарю, потому что это же хороший подарок. И это тоже хорошо, если мы научимся дарить хотя бы то, что человеку необходимо, хотя бы начнем замечать, вот вообще он в чем нуждается. Но в тысячу раз лучше, если мы научимся передавать из сердца в сердце духовное знание, чтобы у человека, которому мы передаем это знание, не возникало ощущение, что ему что-то навязывают, а в его сердце самостоятельно открывалась его личная природа, и он видел, да, я чувствую подтверждение этому внутри. Это я нахожу этому подтверждение прямо внутри собственного сердца. Вот это потрясающе, вот это настоящие подарки. И это делают святые люди, они делятся знанием, как вот Александр Хакимов, он путешествует, и вся его жизнь, она посвящена тому, чтобы просто делиться знанием с другими. И огромное количество людей испытывают вдохновение, общаясь с ним. И то, что вы сказали, принимать дары действительно очень сложно. Нужно привести такой пример, как я также однажды видел, как один мальчик, он подошел к отцу, желая подарить ему на день рождения открытку. И отец, мальчик очень старался, он применил свои какие-то творческие способности, он хотел как-то обратить, может быть, даже внимание отца на себя. И единственными словами, которыми отец отблагодарил сына, было: «О, спасибо большое!» И все. И продолжит заниматься своим делом. И это было, на самом деле, это большая такая печаль в сердце, то, что хорошо, может быть, мы не квалифицированы, кто из нас квалифицирован делать подарки, но хотя бы мы должны научиться принимать их, ладно уж даже не подарок, хотя бы настроение принимать, хотя бы видеть, с каким настроением делается. А если уж нет настроения, то хотя бы, если уж нам вообще просто даже без настроения дают, хотя бы подумать, все равно же человек сделал это действие, как один святой, однажды он шел по пустыне, и к нему подбежал грабитель. Подбежал грабитель и сказал: «Отдавай мне свою накидку». На святом этом была всего лишь шерстяная накидка, и этот вор, он хотел отобрать ее, и просто сказал, угрожая ему ножом: «Отдай мне свою накидку, быстрее, я тебе говорю, отдай». И святой, конечно, этот человек, он отдал накидку, и этот грабитель убежал. И как рассуждал святой? Он думал так: «Да, я сегодня встретил на своем пути настоящего святого». Вот этот святой рассуждал о воре. «Да я встретил на своем пути настоящего святого». Этот человек, он, видимо, очень сильно, он встретил какого-то больного, который замерзал от холода. И зная мой дурной нрав, зная, что я никогда ничем не поделюсь, ему пришлось воспользоваться этим ножом, чтобы просто каким-то образом помочь тому человеку. Вот это на самом деле возвышенные личности. То есть так мыслит святой человек, он всегда ставит себя в положение слуги, что я, кто я такой? А вот это вокруг меня окружает настоящие духовные личности. Поэтому принимать дары сложно. Сложно увидеть настроение. Мы часто видим просто внешне, вот подарили там телефон или что-то еще. Или люди такие странные штуки придумывают. Я тут видел недавно такой набор картинок о том, как люди дарят подарки. Вот знаете, как можно с помощью одного подарка одновременно сначала человека разочаровать, потом вдохновить, потом опять разочаровать?
Ух ты, это как?
Ну вот представьте, что вот вы, Олеся, да, вот вам дарят такой подарок, и вот он так запакован, и сразу видно, что это сковородка. Ну сразу видно, с первой секунды. Ну сковородкой думаешь, ну да, что ж за подарок такой, сковородка-то? Потом ты открываешь подарок, а смотришь, а в сковородке там упаковка с телефоном новым, айфоном. Ты думаешь: о, потрясающе, вот это удивили, вот это порадовали, классно, настоящий вот айфон подарили. Открываешь коробку с айфоном, а там носки.
Ну это очень оригинал какой-то, может так сделать.
Это, да, это какой-то
оригинал. Здесь больше рассчитано на удивление, наверное, а не дарение каких-то вещей.
Ну да, да, это конечно, это мы не об этом говорим, мы не говорим о том, каким образом. Это не то, о чем мы говорим. Поэтому принимать дары. Знаете, вот был такой тоже великий святой Шрила Прабхупада, и он, когда приехал в Америку, первые люди, которые приходили, чтобы послушать что-то о ведическом, знали, были хиппи. И у них возникала глубокая благодарность к Шриле Прабхупаде за то, что он с ними делился знанием, и они делали для него подарки. И знаете, они дарили ему виски, дарили ему сигареты, еще что-то дарили.
Все самое ценное.
Все самое ценное. Отрывали, так сказать, от сердца.
Да.
Все самое дорогое. И что удивительно, Шрила Прабхупада, он не вставал в позу в такую и не говорил: что это вы мне дарите, я вообще приехал из самого святого места на планете, а вы мне как алкоголь, я вообще это не употребляю. Нет, он принимал с благодарностью. Не употреблял это по назначению. У него был специальный сейф, куда он это все убирал, все это хранил. Как он принимал это настроение. То есть каждый хочет проявить эту любовь и надеяться, что вот эта любовь будет принята. Поэтому иногда нужно стать вот внимательным, как люди. Люди часто хотят что-то, может быть, незначительное даже сделать, как-то просто поблагодарить или как-то в меру своих способностей как-то послужить, да, то есть они хотят как-то что-то сделать. И нужно научиться замечать это, даже самую маленькую вещь. Каждый вот самый, вот спасибо, что стакан воды вы принесли, или там вот ты здорово сегодня вот так шторы там повесил, или я не знаю, какой-то замечать такие вещи, детали, и это очень вдохновляет. Такие вещи вдохновляют всех. Поэтому принимать дары, важно вот это, учиться принимать это настроение, а дарить дары, мы говорили, это знание. Самое важное — делиться знанием.
Никита, вот еще хочу уточнить, пока мы не перешли к следующему пункту. Допустим, если мне подруга сделала какой-то подарок, что-то привезла, подарила, и я говорю: ну что ты, ну зачем тебе нужно было ехать так далеко в этот магазин, чтобы это купить, да еще и дождь, ты же могла простыть, ну зачем вот так вот? Ну, я вроде бы как беспокоюсь о здоровье и затратах энергии своей подруги. И как вы вообще считаете такой ответ, такое принятие или даже непринятие подарка, насколько допустимо?
Я думаю, вы можете, каждый может в свое сердце сам заглянуть, и вот что бы он чувствовал, если бы ему так говорили? Угу. Если бы ему так говорили, да что ж ты, сила, а ты же... Какие силы, о чем речь вообще? Если я делаю это бескорыстно, о каких силах речь идет? Я специально вез, чтобы потратить силы, я специально эти силы потратил, я специально потратил время, именно для того, чтобы просто вдохновить тебя. Именно поэтому я и потратил. Поэтому тут скорее учиться нужно увидеть, как человек вот это потратил, вот это, то есть как он послужил вот это, увидеть вот это, его мотив увидеть и поблагодарить его за этот мотив. Слушай, ты вот, у тебя не было вообще ни времени, у тебя не было ничего, а ты сделал такой потрясающий подарок. Слушай, я очень тебе благодарен. Что же, у меня же нет совершенно никаких качеств для того, чтобы ты тратил свою энергию на меня таким образом. Я тебе благодарен. Я думаю, вот если вы поставите себя на место того человека, который дарит подарок, вы бы испытали вдохновение от этого. Что вот был оценен именно мотив.
Да, здесь получается, подарком является не только сама вещь, которую дарят, но и те силы, затраты энергии, времени, которые человек потратил, когда поехал за подарком и все это осуществил. И это тоже нужно принимать как подарок и, соответственно, с благодарностью. Вот так все в комплексе.
Конечно, да. Спасибо. И подарок – это уже как результат, это уже как вишня, что ли, на торте, которая вот она венчает все. Но там же столько всего, как вот к нам, например, недавно вот нам сделали небольшой подарок. И я знаю, что человек, который делал его, он потратил чуть ли не месяц. И там сложные там были у него перипетии для того, чтобы все сделать, все не срасталось там у него. И это вдохновляет очень сильно. Это просто вдохновляет, что вот есть такие люди, которые таким образом вообще существуют. Следующий принцип, о котором мы поговорим, это, собственно, мы будем говорить о том, что важно слушать с доверием и говорить о сокровенном. Тут, наверное, несколько моментов вкратце, если их проиллюстрировать, что пустые разговоры, есть много... Мы говорили о том, что живое существо, которое получило тело человека, оно... имеет возможность заниматься самосознанием. И, конечно, когда мы говорим о сокровенном, в самом глубоком понимании этого смысла, мы говорим именно о вопросах, когда живое существо спрашивает о том, кто я. И уже оно вот с этого момента начинает общаться с людьми, которыми также занимаются самосознанием. Это говорится о сокровенном. О сокровенном это не значит говорить о том, что там... у соседа какая там новая машина или новый автомобиль. Это не сокровенное. Сокровенное – это не значит говорить о своих проблемах. То есть о проблемах можно говорить, если сложно, но критика или вот просто переливание из пустого в порожнее – это все не разговоры о сокровенном.
А что же может быть сокровеннее моих проблем, подумает какой-то человек?
Да-да-да, конечно, мы думаем, что наши проблемы – это самые сокровенные. Вопрос, опять же, встает в начале. Для чего? То есть человек, он не существует вообще. Он существует именно для того, чтобы понять свою божественную природу. И поэтому вся его жизнь строится на этом. Он не тратит время впустую. Привлекательный человек не тратит время впустую. Он всегда занят, глубоко занят самосознанием. Поэтому... он сам понимает, что дело-то даже не в моих проблемах, а в том, насколько эти разговоры помогут мне реализовать вот свою природу. Если это полезно для меня, я буду это делать. Если не полезно, я отвергну это. Поэтому он смотрит через эту призму. Через эту призму на все. Он ко всему относится только так. Что будет благоприятно для моего духовного прогресса. Поэтому здесь, знаете, вообще я вот хотел вам даже проиллюстрировать, как люди общаются, так как у нас не было возможности понаблюдать, как слушатели будут, ну, поделятся на пары и будут общаться, и мы посмотрели бы, как они общаются. Я проиллюстрирую один пример, как я проводил этот семинар.
Вот это интересно, я даже хотела вас попросить что-то на примере показать.
Угу. Да, вот в Бийске мы проводили этот семинар, и тоже там поделились на пары. И один молодой человек, он начал рассказывать, и я заметил, то есть ты смотришь так краем глаза, как люди общаются, я заметил, что с первой же секунды, как он начал говорить, женщина, которой он что-то рассказывал, то, что у него на сердце, она начала давать ему советы. То есть тут же, только он начал говорить, она стала его... То есть она с благородным намерением, естественно, это делала. Не то, что она там его понукала им как-то. Нет, она... А вот это лучше было бы сделать так, а это бы лучше было бы сделать так, и, конечно, лучше было бы сделать так. И она вроде бы и слушала, и улыбалась, но в то же время она забыла основной принцип, что нужно именно выслушать. Постараться выслушать. А так сильно желание у нас сразу не выслушать, а сразу что-то сказать. И я такой думаю, надо об этом будет обязательно упомянуть, когда уже придет, время выйдет. И я как раз, ну, не намекая на то, что я именно ей это говорю, просто вслух озвучил, как будто бы с прошлого семинара свою реализацию, о том, что как важно, когда мы дослушиваем до конца, не даем сразу советов. И она услышала это как-то и говорит, ах, как я плохо вас слушала. Но она поняла, что это о ней была речь. Угу. И вот этот живой, то есть видно сразу становится, когда человек, он пытается открыть сердце, и вот тут надо быть чутким, не спешить вообще как-то его куда-то сразу определить, к какой категории людей он относится и с каким образом с ним надо общаться, что это вот значит у нас москвич, или там это новосибирец, или ты там краснодарец, вот с ними общаются так, или это вот такой человек, а такой человек. Нет, не определять ему вообще никакого положения, просто выслушать. Вот у человека есть что-то ему дорого, а я вообще такой, так мало людей слушаю о том, таких, действительно, это важно же услышать, что дорого. И вот просто послушать его. И человек раскрывается очень глубоко. Иногда на нескольких семинарах люди начинали просто плакать. Потому что они лишены возможности, просто лишены возможностями быть выслушанными. Просто такой возможности у них нет. Они, может быть, и они уже разочаровались в том, что такую возможность можно получить. Но каждый нуждается, особенно когда очень трудно. Говорится, что когда очень трудно, вот Александр Хакимов, он как-то сказал, мой учитель, он мне как-то сказал, что когда очень трудно, нужно идти к друзьям. Друзья – это те, кто тебя выслушает. И часто люди сами находят решение собственных проблем, именно когда их правильно слушают, когда им помогают видеть суть проблемы именно слушанием. И человек часто находит ответ на свой вопрос, именно когда он просто выслушан. Это очень вдохновляет, когда люди открываются, они видят, что они... То есть им не нужно тратить время на то и усилия, и заботиться о том, что бороться за внимание к себе, за то, что, ну, пожалуйста, выслушайте меня. Они понимают, что сейчас такие условия созданы, при которых мы можем 100%, это у нас упражнение такое, мы будем слушать именно искренне, не механически. И потрясающие, конечно, эффекты. И потом это в жизни применяешь. То есть когда человек подходит к тебе, и ты с ним говоришь, это самый главный человек в твоей жизни на данную секунду. Это самый нужный человек тебе. Ты ни в коем случае, это вот сейчас урок какой-то. Сейчас какой-то урок Господь тебе дает, чтобы ты научился быть внимательным, чутким. Вот сейчас не спеши никуда. Просто выслушай, что у человека болит. И тоже только история такая была одна с одним моим товарищем. То есть вот эта чуткость, она постепенно развивается, внимание. И я как-то к нему подошел и спросил, скажи, пожалуйста, а у тебя есть друзья? Ну, просто так как-то мимоходом. Он такой, ну, а почему ты спрашиваешь? И как-то я говорю, да я просто вот почему-то подумал, что, может быть, почему-то мне захотелось тебя об этом спросить. Я говорю, ты не бери в виду, просто мне показалось. И он как-то это запомнил. И проходит минут 30, я опять его встречаю, и он опять, скажи, пожалуйста, почему ты это спросил? Скажи, почему ты это спросил? Я вижу, он как-то очень взволнован. Я говорю, ну понимаешь, я считаю, что вот он также занимается духовным, идет по духовному пути. Я говорю, вот Рупа Госвами, тот святой, на чьих труда построен этот семинар, он говорит, что очень важно общаться с друзьями, чтобы у тебя были друзья, не просто тех наставники, не просто те, которые люди только начинают, именно такие друзья, которые, может быть, столько же пошли по духовному пути. Я говорю, очень важно, чтобы люди такие были рядом, чтобы это была дружба, чтобы они вдохновлялись, друг друга слушали просто вот с доверием. И он, я вижу, у него, он начинает как-то так глубоко переживать, и потом он начал плакать просто. Начал плакать от того, что... Как это благодарность, что ли, я не знаю. Я сам очень вдохновился, потому что я увидел, что тут дело-то не во мне, а просто сам принцип, то, что вот описывают цветы, он работает. Вот человек, который просто не был услышан, был один. Казалось бы, он... его окружает много людей, но он был один. И кто-то просто подошел к нему и спросил, а у тебя есть друзья? И все это его пробило его сердце. И он стал счастливым. Это поразительно. Просто потому, что вот эта чуткость развивается постепенно по какой-то... Это милость учителя, духовного учителя, что такое происходит. И когда ты видишь это, ты очень вдохновляешься. Это, ну, глубина какая-то появляется в твоей жизни. Ты думаешь, ну да, я хоть этот день я прожил не зря, видя, как глубоки могут быть отношения. И очень важно, чтобы мы были, замечали это, когда просто человек какой-то нуждается в том, чтобы быть выслушанным. Эта осознанность приходит именно к тому, кто думает в первую очередь о том, кто же я. Вот он задает этот вопрос, кто же я, зачем я живу. Тогда эти принципы для него очень нужны. Он потому что хочет реализовать эту природу свою. И говорить, это что касается слушать. И что касается говорить, знаете, еще сравнивают пустые разговоры. То есть можно говорить на возвышенные темы, а можно также, как мы сказали, пустые разговоры вести. Их сравнивают с кваканием лягушки. То есть лягушка квакает, она что-то говорит. Ква, 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 ква. Она привлекает к себе внимание других лягушек. Может быть, эта лягушка – это дама какая-то такая, привлекательная для других лягушек, которые мужчины. И она квакает, и какой-то мужчина, лягушка, он привлекается этой дамой, лягушкой. Значит, слыша в ее тембре, он сразу начинает видеть ее какие-то привлекательные формы этой лягушки, и он думает, пойду-ка я к ней навстречу, она меня очень вдохновляет. Но помимо этого мужчины-лягушки, также змея слышит это кваканье, и она тоже ползет туда, в эту сторону, и она съедает эту лягушку. О чем змея сравнивается со временем? Время, оно поглощает все, но те, кто не ведет пустые разговоры, оно не тратит время. Те люди, которые не ведут пустых разговоров, они не тратят время впустую. И поэтому они правильным образом эту энергию времени используют. А те, кто ведет просто пустые разговоры, они тратят время впустую, их буквально поглощает время. И с каждой секунды они все меньше и меньше у них возможностей для того, чтобы реализовать эту природу, природу души именно в человеческом теле, потому что только человек может вообще спросить, в принципе, он может спросить, кто я, где я нахожусь. Поэтому очень важно говорить, не вести пустых разговоров, а говорить, задавать эти вопросы и получать ответы, искать их. Говорится, что если ученик готов, то учитель придет. То есть учителя, есть святые на этой земле. И тут, опять же, нет никаких догм, что интересно, что я вам, даже если я вам не буду говорить, какие это учителя, вы все равно их встретите, если вы искренне. Потому что это именно ваш опыт будет. Вы в сердце будете обращаться к Богу и ждать от Него ответа, и Он пошлет вам таких людей. Это происходит. Огромное количество людей встают на духовный путь, просто в какой-то момент задав этот вопрос. Поэтому говорить и слушать – это очень необходимо. И в конце концов, как вот описывается также жизнь Рупы Госвами. Их было вообще 6 Госвами, то есть 6 святых, которые жили в древней Индии, в таком месте, как Вриндаван. И они также собирались вместе и общались, говорили о сокровенном, выслушивали с доверием. И результатом этих бесед стали потрясающие произведения искусства, потрясающие произведения поэзии, описывающий Бога, описывающий духовные взаимоотношения. И если мы начинаем встречать такого человека и начинаем общаться с ним глубоко, то знание, что интересно, если мы в правильном русле строим взаимоотношения, слушаем и говорим в правильном настроении, знание автоматически возникает. То есть вы начинаете глубже понимать вообще реальность именно потому, что вы в правильном настроении общаетесь. Но это потрясающий эффект. Вы можете обсуждать Бхагавадгиту вместе в правильном настроении, через полчаса вы будете испытывать счастье. Это опыт. Мы проверяли, мы обсуждали таким образом. Вот у нас мы проснулись утром, повторили мантру, или молитву, и потом мы обсуждали с другом Бхагавадгиту. И каждый раз вот я чувствовал, что у нас есть это настроение друг к другу, вот это уважение. И каждый раз спустя 30 минут мы чувствовали большое вдохновение, радость. Ну, буквально мы смеялись от того, что какие-то вещи мы начинали понимать. И это очень вдохновляет, это вселяет веру в то, что это действительно нужно. Это что касается говорить, слушать, говорить о сокровенном, выслушивать с доверием. Также мы сказали о том, как важно принимать дары и дарить подарки. И последнее, что мы скажем, это, наверное, вообще такая тема, которая совершенно не кажется какой-то серьезной, может быть, в современном мире. Мы будем говорить о том, как важно угощать духовной пищей и как важно принимать самому духовную пищу. Вообще, в современной культуре как-то не принято думать, что пища, она может вообще приносить какое-то духовное просветление или радость. То есть она, конечно, может радовать там какой-то красивый торт, но чтобы это было йогой, к примеру, принятие пищи, что это то, что приведет к совершенству, так обычно не принято думать, как обычно едят люди. Вот сейчас много таких фастфудов повсюду, быстрая еда. И есть даже такие, когда ты можешь, не выходя из машины, получить какую-то порцию себе. Была просто история такая, как я также вот мой учитель рассказывал, был на остановке, стоял и видел, как в одно кафе какое-то, знаете, там много таких кафе, там у Светланы или у Павла, есть такие кафе, наверное, вы все встречали такие кафе, какое-то печальное кафе, одним словом. И в это кафе зашел человек, он был очень печален, какой-то, видимо, тяжелый день был рабочий, вот он пошел пообедать, он был расстроен чем-то, он зашел в это кафе с серым лицом. Он зашел туда, и в чем было удивление моего учителя? В том, что когда этот человек вышел из кафе, вообще ничего не изменилось. Он таким же был печальным. То есть, как он был печальным, так он остался печальным. И почему? Потому что там также люди в таком же настроении работают, они в таком настроении готовят. И это сознание они вкладывают в пищу. Они в пищу вкладывают в настроение, что это просто работа, это какая-то рутина. Человек приходит и кушает эту рутину, и с этой рутины выходит. Из рутины в рутину, и он просто печален остается, ничего не меняется в его жизни. А и вспомните, с другой стороны, кто в вашей жизни, даже если мы не говорим о духовном, вкуснее всего готовит? Кому вы всегда бежите покушать?
Ну, или кто вас... мама готовит вкуснее всех, наверное.
Мама и бабушка.
И бабушка.
Бабушка так-то вообще, вот особенно моя бабушка, к бабушке так приедешь, так единственное желание бабушки – скормить тебе как можно больше пирожков. Она буквально, она как йог настоящий, она медитирует. Вот сейчас приедет внук, и неважно, что он не может, в принципе, столько съесть пирожков, ее медитация дает возможность внуку эти пирожки как-то поглотить просто. То есть она эти предлагает пирожки, и внук, он смотрит на бабушку и думает, ну бабушка хочет, и действительно вкусно, и остановиться не можешь. Думаешь, вот да, таких блинов и готовит бабушка, никто не готовит. Таких пирожков, как она, тоже никто не делает. Почему? Потому что там есть это настроение, это служение, бескорыстие. Она вкладывает его туда, и мы также чувствуем эту любовь. Чувствуем эту любовь в пище. Поэтому это очень важно, вкладывать настроение, когда мы готовим. И также история потрясающая связана с моим учителем. Он, собственно, начал заниматься вообще, встал на духовный путь всерьез как-то. Именно потому, что однажды его угостили такой духовной пищей. Пища, которая была предложена Богу. И он, когда это все происходило, он сначала так посмотрел, раздавали, значит, что-то непонятное, ему буквально там как стекло это выглядело, упало что-то ему на тарелку. И он посмотрел, попробовал, ну как-то что-то странно пахло. Но тем не менее он решил попробовать, что все эти люди таким с энтузиазмом это принимают. И он чуть-чуть буквально на язык попробовал. И начал чувствовать там огромное количество специй. И говорит, эти специи, они буквально мне в мозг так как ударили так очень сильно. И я подумал, я чувствовал, значит, какую-то легкость такую он. И он подумал, наркотики. Точно, наркотики положили, наркотики. И он сказал, а кто готовил эту пищу? И он надеялся, что сейчас все так, ну знаете, как милиция входит в какое-то место, так, всем лежать, вот такой он думал, эта реплика сыграет эффект. Но все так радостно отреагировали. И сейчас мы повара позовем. И выскочил такой довольный повар. Я готовил. Вам понравилось? И он так первый, ну, прям смутился и говорит, а можно посмотреть, как вы готовите вообще? Он говорит, да, конечно, вообще.
Еще больше обрадовался.
Еще больше, конечно, пойдемте, я покажу вам. Он вдохновился, что его какие-то кулинарные изыски, ну, какие-то кулинарные произведения воспользовались спросом таким. И он, они пошли, он начал смотреть, говорит, вот я здесь готовил. И он смотрит, и ничего нет, вот он все ему показывает, все рассказывает. А потом-то что? А ты можешь меня, он говорит, научить готовить? Конечно, конечно, давай. И так они договорились о встрече, о том, что он будет готовить. Он приехал, они готовили, он наблюдал очень внимательно, ничего там, естественно, не было подложено, ничего. И потом этот человек, он, там было изображение Бога, принятое в ведической традиции, такой алтарик был. Эта пища была поставлена в таких маленьких тарелочках перед алтарем. И этот человек начал произносить какие-то мантры и в колокольчик звенеть. Причем начал это делать в поклоне. Он поклонился алтарю и начал это делать. И мой духовный учитель, он сильное смущение испытал. Думаю, ну что такое, почему он кланяется? Почему он кланяется пище вообще? Что такое происходит? Почему он звенит в этот колокольчик? Почему он эти манты какие-то произносит? Он вообще ничего не понимал. Но тем не менее он решил дотерпеть, посмотреть, что будет дальше. И потом ему дали попробовать, и он опять почувствовал то же самое. Опять вот эту легкость, эйфорию. И он говорит, слушай, похоже, все дело в мантрах. Скажи мне эти мантры. И он думал, что ему мантры эти не скажут. Но человек был очень вдохновлен. Конечно, и он выписал ему эти мантры. И мой духовный учитель, он решил дома тоже попробовать, работают эти мантры на самом деле. Пришел домой, жену выгнал с кухни, попросил, чтобы она вышла, чтобы он проверил, значит, экспериментально работает это или нет. Вспомнил, что он может приготовить, вспомнил, что единственное, что он умеет готовить, это картошка. Быстро поджарил картошки. И потом у него самая главная проблема была. Ему нужно было поклониться. Потому что нужно было весь эксперимент сохранить. Вот этот эксперимент, как вот он был. И он говорит, я долго с собой боролся. Для меня, советского человека, поклониться, да еще и тарелки, сковородки с картошкой. Это было вообще странное какое-то действие. Но я себя обманул. Я сказал себе, это будет не поклон, это будет упражнение, сгиб-разгиб. И я, говорит, сделал сгиб. Принес мантры. Очень, говорит, себя полным идиотом чувствовал перед сковородкой в поклоне. Потом он встал и позвал жену. Все, значит, вроде как стала пища духовной. Позвал жену, они сели и начали есть прямо из этой сковородки. Сели вокруг сковородки, как обычно в семье принято, и начали есть. И он говорит, и тут интересный момент возник. Я ем эту картошку, и внутри у меня какой-то голос такой. Недожарено. Я такой, думаю, что ж такое-то? Да что ж недожаренное? Ну и что недожаренное? Я и сам знаю, что недожаренное. Зачем мне об этом, то есть, зачем мне об этом говорить изнутри, тем более? И дальше я все равно буду есть, такой настойчивый. Ест дальше опять. Ты плохо приготовил картошку. Внутри голос. Да что ж такое-то? Почему я плохо? Что это за голос? Почему меня это гложет вообще? Никогда раньше об этом не думал. И третий раз он все равно продолжает есть, ему голос. Да и вообще ты в жизни своей ничего хорошего и путного не сделал. И тут он говорит, я чуть не заплакал просто. Я понял, что я всю свою жизнь, я так ничего путного-то и не сделал. И о чем мы говорим? О том, что вот эта духовная пища, если она предложена Богу, духовная, значит, вы готовите и не пробуете. То есть один из принципов, вы готовите и не пробуйте. И важно, чтобы это была вегетарианская пища. То есть мы говорим о том, что есть как бы наука, да, наука, духовная наука. И эта наука описана в Бхагавадгите, вот ведическая именно наука, как предлагать пищу. Также можно это делать и в других традициях. Но так как я следую этой традиции, я рассказываю о ней. Очень важно по инструкции действовать, и там сказано, что Бог не принимает ни вегетарианскую пищу. Поэтому мы предлагаем ему фрукты, овощи, злаки, пшеницу, что-то такое. Очень вкусно приготовите, но не пробуйте. Ставите перед изображением, или просто вы с благодарностью к Богу говорите, пожалуйста, можно своими словами, вы предлагаете эту пищу Богу, какое-то время даете ему принять эту пищу. И потом вы ее уже принимаете сами. Так вот, интересно, что эта пища также прославляется в Бхагавадгите. Там говорится, что те, кто принимают прасад, это называется духотворенная пища, значит прасад, или милость Бога, тот очищается от всех грехов. Буквально его судьба меняется в эту же секунду, как только он принимает одухотворенную пищу. А тот, кто ест просто для собственных наслаждений, то есть просто для себя он готовит и ест, он вкушает один лишь грех. То есть, иначе говоря, что такое грех? Это не просто религиозность. Иначе говоря, он не развивается на пути самосознания. Он продолжает вести, просто живет ради того, чтобы наслаждать собственный язык. И поэтому вот эта пища духовная, она настолько редка, ее невозможно купить. Вы не можете пойти ни в Ашан, ни в какую-то крупную торговую сеть и сказать: «Можно мне просаду? Дайте мне, пожалуйста, одухотворенной пищи». Потому что одухотворенную пищу нужно в нее вложить сознание, а сознание невозможно купить. Это вот эта самая ценная пища. Она, то есть вы ее нигде не найдете. И эта пища, она также, то есть каждый из вас может и что-то приготовить. Даже если вы просто фрукты помоете, найдете, предложите их с любовью и попробуйте, это будет совершенно другая пища, это другое совершенно настроение будет. И в конце концов, этот путь, говорится, что в то время, в которое мы живем, очень сложно заниматься самосознанием, очень сложно контролировать чувства. Практика йоги заключается в том, чтобы отрывать органы чувств, то есть глаза, например, не в смысле глаза вырывать, а в смысле вот есть какие-то красивые объекты, которые мы наблюдаем, и вот нужно эти чувства контролировать, не смотреть на эти объекты. Это очень сложно. Пройдитесь по любому городу, и вы увидите, что ваши глаза с собственной жизнью живут. Но надо же как-то прогрессировать, надо же что-то делать для своего духовного развития. И духовная пища – это также йога. То есть вы предлагаете пищу, и потом ее принимаете. И это уже процесс медитации, процесс йоги, то есть ваши чувства очищаются, то есть у вас проявляется сила внутренняя, могущество, разум ваш крепнет. Буквально сказано, что это просад, он развивает разум, то есть человек становится способным понимать гораздо более тонкие вещи, он перестает быть таким грубым, что мир это вот только так и так, он начинает видеть более тонкие законы. Буквально это с каждым это происходит, кто начинает вести чистый образ жизни. И также другой аспект этой пищи, что ей невозможно не поделиться, ей хочется делиться. Одним словом, когда человек готовит не для себя, он думает таким образом, может быть, позвать друзей, может быть... И тут же к нему на самом деле друзей приходят, потому что они знают, что они всегда могут прийти, и обязательно они будут приняты как... Вообще сравнивается гость в Ведах сравнивается с самим Нараяной. Нараяной – это одно из имен Бога. Хотя у нас есть другая поговорка: «Непрошенный гость хуже татарина». Но вот у нас такая, у них такая философия. И можно посмотреть, каким образом, какая философия углубляет сознание, какая нет. Поэтому эту пищу невозможно купить. Ей хочется делиться, она помогает развивать отношения. И в то же время это пища, которая... по сути, является одним из могущественных способов йога-медитации, просто потому, что вы ее делаете в правильном сознании. Вот, наверное, это вкратце об этих принципах. Конечно, важно дольше говорить, как-то пищу, в конце концов, нужно пробовать самим. Поэтому давайте изучать вместе это, изучать древние книги, веды в том числе, и пробовать предлагать такую пищу, и смотреть на собственном опыте, проверять, работает это или нет.
Спасибо вам за такой интересный рассказ. Наши слушатели заслушались, и одна из них, как минимум, хочет задать вам свой вопрос с помощью скайпа. Это наша постоянная слушательница из Армении. Зовут ее Кнарик. Вот пока у нас идет соединение, я ее вам представлю.
Привет!
Алло. Здравствуйте!
Это Кнарик из Армении.
Да, очень приятно.
Мне тоже. Хотелось бы задавать вопрос Никите.
Пожалуйста.
У меня друг старшего поколения, ему около 90 лет.
Ого, хороший он... друг.
Да, он мой сосед. Вот, значит, какая проблема. Несколько месяцев назад у него случился инсульт, и он жутко пострадал. И как бы снова сейчас, как бы еще не вставая с постели, у него...
Ой, что-то оборвалось у нас, к сожалению.
Сейчас рак лицевого части. Я даже... Вы слушаете меня?
Да-да-да, были паузы какие-то. Мы услышали, что был инсульт, правильно?
Да, у него случился инсульт несколько месяцев назад, а сейчас у него рак лицевого части. Вот я сегодня была у них, он был в больнице, но завтра его выписывают. Кажется, доктора не дали ему очень мало шансов на жизнь. Вот, я должна его повидать завтра. Хотела бы задавать вопрос, как подобрать слова и как беседовать с ним насчет того, чтобы подготовить ему к встрече с Богом.
Да, это очень, очень хороший вопрос, очень хорошо, что вы его задаете. Это значит, вы действительно для вас человек дорог. Вы можете сделать что-то. Мы говорили о духовной пище, и она очень могущественна. Вы можете что-то приготовить и также угостить его. Это уже будет очень большим благом, потому что...
Я прямо сейчас пеку хлеб для него.
Ну вот, видите, это очень хорошо. Вы можете этот хлеб предложить Богу и предложить ему потом в качестве вот такого подарка. И важно... Обычно люди в таком возрасте, они... Допустим, моя бабушка, она уже в таком, когда она оставляла тело, она уже, ну, она плохо понимала вообще, что происходит. И что я сделал? Я поставил молитву, есть такая так называемая маха-мантра, я думаю, вы знаете, скорее всего. Если не знаете, вы можете найти ее в интернете. Маха-мантра это, или Хари Кришна маха-мантра. Это очень могущественная мантра, которая очищает сознание. Либо можно найти какую-то другую молитву. И просто, чтобы этот звук шел, может быть, в общении, может быть, вы бы ему дали послушать это. То есть, это такая вибрация, которая очень глубоко проникает в сердце.
Мы Никита, мы христиане.
Очень хорошо. Тогда вы можете Иисусову молитву поставить или почитать Иисусову молитву, это будет очень здорово. То есть там это очень большое могущество в этой молитве есть. Поэтому я думаю, тут важно, чтобы человек просто почувствовал от вас поддержку, то, что вы рядом с ним находитесь. И будьте то есть важно быть чутким. Это такой сложный момент, когда человек находится, как надо смотреть, в каком он ситуации, потому что иногда люди... Они, несмотря на то, что они лежат уже, буквально смерть подошла к ним, они с какой-то даже, может быть, агрессией воспринимают какое-то знание о Боге. Они пытаются все что угодно выжить из этой жизни до последнего. Поэтому делитесь просто то, что у вас есть на сердце. Как вы, поделитесь, как, что в вашей жизни Бог сделал, как Он вашу жизнь изменил. Не учите Его жить, вдохновите Его, как Бог... вашу жизнь изменил. Это будет очень здорово.
Спасибо вам. Сердечное спасибо. Я так и сделаю.
Спасибо вам за участие в эфире, за этот вопрос. А у нас есть несколько минут. Сейчас мы уделим это время вопросу Розы из Португалии. Вот она спрашивает у вас, как на практике научиться делать что-то для других, не желая ничего взамен? Как-то в глубине сердца остаются какие-то ожидания, остаются?
Очень хороший вопрос. Да, мы говорили о том, что 20 лет человек может делать что-то бескорыстно, а потом сказать, я же все бескорыстно делал, где же плоды-то? И поэтому человек духовный, он почему способен отказаться от плодов от этих? Потому что у него цель выше. Потому что у него цель — это не эти плоды. Его цель гораздо привлекательнее, чем эти плоды. А эта жизнь бескорыстная — это просто способ его жить. Это его просто... Вот так он живет. Поэтому он вообще об этом не думает. Он просто это его... Он делает бескорыстно, потому что его цель, она за пределами этого мира находится. Его цель — это Бог. Он хочет обрести эту любовь к Богу. Он хочет... чтобы его сердце полностью открылось, ушли оттуда вся зависть, жадность, все недостатки. И он видит, что именно когда он действует таким образом, его сердце очищается. И плод, он приходит к нему по милости Бога, его сердце становится все чище и чище, хотя сам он о себе думает, что он самый худший, наверное, на этой планете. Поэтому важно тут не... Почему мы говорим о том, что важно самоосознание? Это ведь не просто психология. Это, то есть, скажем так, это подлинная психология. Это не просто как бы мы решаем какую-то проблему на уровне ума. Нет, это мы говорим о том, что именно человек, занявшийся самосознанием глубоко, он способен на такие шаги, потому что цель его вдохновляет. Тогда ему и 20 лет, и 30 лет, ему не важно, он будет несколько жизней, он будет сотни жизней, если нужно, он будет это делать. Потому что он, его цель очень привлекает. Нужно привлечься этой целью, слушать людей, которые говорят об этой цели, вдохновиться от них. И тогда это просто станет образом жизни.
Спасибо. Спасибо. Хорошие советы сегодня прозвучали, хорошие рекомендации. И вообще эти знания, которые вы, с которыми вы сегодня поделились с нами, стало для нас очень приятным подарком. Спасибо, что преподнесли нам его сегодня нам, и мы с благодарностью это принимаем от вас. Спасибо. Спасибо большое, Никита. Ну, возможно, еще как-нибудь с вами услышимся и пообщаемся в эфире Веда Радио. Но на сегодня мы немножечко разобрались в искусстве привлекательности и каким должен быть человек, который привлекает других людей. Спасибо вам еще раз.
Спасибо вам.
До свидания.
Всего доброго.